Говорит радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Вечер, дорогие братья и сестры, ваши приемники настроены на волну православной радиостанции «Радонеж». У микрофона Сергей Худеев, и сегодня мы с вами продолжим беседовать на тему послания святого апостола Павла к Коринфянам, которое в это время читается в церкви. Есть огромное утешение и огромная духовная поддержка в том, чтобы начинать свой день с чтения тех фрагментов Священного Писания, которые сегодня читаются в церкви. Мы не всегда можем каждый день в церкви быть, но всегда очень хорошо, очень полезно, когда мы утром просыпаемся, обращаться к Слову Божию, тем более, что для этого есть масса возможностей. Сейчас у большинства из нас есть интернет, есть православные календари, которые можно поставить в мобильном телефоне, вот у кого смартфоны, и можно, проснувшись с утра, прочитать те фрагменты Слова Божия, которые на этот день предлагает церковь. К сожалению, часто бывает иначе. Я как-то наткнулся в Фейсбуке на такую большую картинку, и там надпись. Ну, надпись, правда, по-английски, там на ту аудиторию, но для нас это тоже в высшей степени актуально. И там написано так, что если, проснувшись утром, это первое, что ты видишь, значит, ты начинаешь твой день с Фейсбука, а не с молитвы. И поэтому нам очень важно начинать день все-таки с молитвы, чтобы он не пошел наперекосяк, с молитвы, с чтения Слова Божия. И мы должны вместе с церковью читать Священное Писание. И вот послание к Коринфянам, которое читают в эти дни, оно содержит очень много глубоких богословских тем, некоторые из которых мы затрагивали в прошлый раз. Но сегодня мы затронем другие три темы. Это тема Евхаристии, тема Церкви как тела Христова и тема любви, духовных даров, из которых наивысшей любовь. Мы начнем с Евхаристии. Святой апостол Павел, упрекая Коринфян в том, что у них богослужение, вечеря любви проходит не так, как должно, он напоминает о Евхаристии, о том, что Евхаристия – это не просто трапеза, это именно таинство, установленное Господом. И вот что говорит апостол: «Ибо я от самого Господа принял то, что и вам передал, что Господь Иисус в ту ночь, в которую был предан, был, взял хлеб и, возблагодарив, преломил и сказал: «Примите, едите, сие есть тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание». Также и чашу после вечери и сказал: «Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить мое воспоминание. Ибо всякий раз, когда вы едите хлеб сей и пьете чашу сию, смерть Господню возвещаете, доколе он придет. Посему, кто будет есть хлеб сей или пить чашу сию, или чашу Господню недостойно, виновен будет против тела и крови Господней. Да испытывает же себя человек, и таким образом пусть ест от хлеба сего и пьет из чаши сей». Послание к Коринфянам – это один из самых ранних текстов, вошедших в Новый Завет. Вообще, мы, когда открываем Новый Завет, мы видим, что сначала идут Евангелия. Хронологически это немного не так. Наиболее ранние тексты, которые вошли в Новый Завет, это послания святого апостола Павла. Они написаны в 50-е и 60-е годы первого века. И у святого апостола мы уже находим, что находится в центре жизни церкви. Что делает церковь церковью. Вот почему церковь, что придает церкви ее уникальность. Вот церковь – это не просто люди собрались вместе читать Священное Писание. Это очень хорошо, что они собрались читать Священное Писание. Это замечательно, но это еще не церковь. И это не только там люди собрались вместе помолиться. Это тоже очень хорошо, но это не церковь. Что делает церковь церковью? Это Евхаристия. Церковь – это евхаристическое собрание. Церковь собирается первоначально вокруг таинства. Даже не вокруг Священного Писания, потому что, конечно, когда святой апостол Павел это пишет, никакого христианского Священного Писания еще нет. Это один из самых ранних текстов, он пишет, которые потом войдут в новозаветный канон. Христиане, конечно же, благоговейно читают Ветхий Завет. Конечно же, они видят в нем пророчество о Христе. Но Священного Писания Нового Завета еще нет, оно еще не написано. А церковь уже есть. И мы видим это из этого послания святого апостола Павла. И нам важно это обратить внимание, потому что иногда так бывает, что люди воспринимают соотношение Библии и церкви, как вот с неба упала Библия, вот, знаете, в такой виниловой обложке, там, Гедеоновых братьев издают. И люди стали ее читать, так на свете появились верующие. Они потом составили церковь. В реальности все было ровно наоборот. Церковь существовала какое-то время, когда еще не было Священного Писания. Церковь уже была. Но еще не было Священного Писания. Вот святой апостол Павел, он обращается к церкви в Коринфе, и у этой церкви нет еще Библии. Вернее, есть только Ветхий Завет, Нового Завета нет. Церковь уже есть. Что делает церковь церковью? Это именно Евхаристия. Это то, что стоит в центре жизни церкви. И это принципиально важно, потому что сам Господь говорит об этом, что вечную жизнь мы обретаем, когда мы приступаем к причастию. Об этом особенно ясно говорится, например, в 6 главе послания, в 6 главе Евангелия от Иоанна. Начиная с 48 стиха, Господь говорит о хлебе жизни. «Я есть хлеб жизни. Отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Хлеб же, сходящий с небес, таков, что едущий его не умрет. Я хлеб живый, сшедший с небес. Едущий хлеб сей будет жить вовек. Хлеб же, который я дам, есть плоть моя, которую я отдам за жизнь мира». Тогда иудеи стали спорить между собою, говоря, «Как он может дать нам есть плоть свою?» Иисус же сказал им, «Истинно, истинно говорю вам, если не будете есть плоти Сына Человеческого и пить крови Его, то не будете иметь в себе жизни. Едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную, я воскрешу его в последний день. Ибо плоть моя истинно есть пища, и кровь моя истинно есть питие». «Едущий мою плоть и пьющий мою кровь пребывает во мне, и я в нем. Как послал меня живый Отец, и я живу Отцем, так и едущий меня будет жить мною. Сей-то есть хлеб, сшедший с небес. Не так, как отцы ваши ели манну в пустыне и умерли. Едущий хлеб сей будет жить вовек». Итак, Господь говорит о том, что для вечной жизни необходимо кушение Его тела и крови, которое совершается в Евхаристии, когда под видом хлеба и вина мы вкушаем его тело и кровь. И это то, что современному читателю может быть немножко непонятно. Вот это трудно бывает человеку сразу понять. И мы, конечно, должны исходить из того, что мы не должны смущаться непониманием, мы должны повиноваться Господу, мы должны повиноваться церкви. Точно так же, как мы можем прийти к врачу, и врач нам там какую-то диету предпишет, какие-то лекарства, какие-то процедуры, мы можем не понимать, как это работает. Более того, даже сами врачи это не всегда понимают, как это работает. Они просто знают, что это работает. Вот опыт такой накоплен. А как именно, им неизвестно, механизм непонятен. Но, несмотря на то, что мы не понимаем, мы принимаем это лечение, оно нам помогает. И точно так же в духовной жизни, даже если мы чего-то не понимаем, мы должны повиноваться Господу, повиноваться Церкви, приступать к причастию святых Христовых тайн. Но некоторые вещи мы можем уразуметь из Священного Писания. Хотя в любом случае Евхаристия – это тайна, превосходящая наше разумение. Это что-то, к чему нам следует относиться с благоговейным трепетом. Сейчас мы поговорим о том, что мы можем знать, что можем понять о Евхаристии, но в любом случае любые наши объяснения, они всегда должны останавливаться перед тем, что это тайна, которой нужно приближаться с трепетом. Но у человека внешнего по отношению к церкви может сразу возникнуть вопрос, а почему вот обязательно нужно приступать к причастию? Ведь Бог видит, что в сердце я верю, я не спорю, да, Христос умер за наши грехи, воскрес из мертвых, Он Бог, я даже на Него надеюсь. А зачем надо именно идти в церковь, именно приступать к причастию? Дело в том, что для Священного Писания вера – это не просто согласие с каким-то набором утверждений. Вера – это наша готовность действовать, исходя из этих убеждений. Вера, она проявляется в каких-то символических действиях. Вот когда молодой человек и девушка, они решают вступить в брак, они идут в ЗАГС, потом в церковь, они обмениваются кольцами, даже если это люди вполне светские, не церковные, они совершают определенный ритуал. Они обмениваются кольцами, там производится свадебный пир, там люди кричат «Горько!», производятся определенные действия, которые в данной культуре принято производить, которыми принято отмечать это событие. Или две державы подписывают договор. Что меняется от того, что официальный представитель поставит свою подпись на листке бумаги? Ничего, бумага, она сама по себе никакой власти не имеет. Но люди так договорились, в рамках их языка эта подпись, она знаменует определенное очень важное решение. И вот Бог использует язык, который нам доступен, язык, который нам понятен. Если вы верите в Иисуса Христа, идите и приступайте ко святым Христовым тайнам. В Ветхом Завете есть история исхода. И там речь идет о том, что ветхозаветный народ Божий пребывает в египетском рабстве. И после ряда знамений Бог выводит народ из Египта. Но фараон, царь египетский, не хочет отпускать рабов. И там происходит так называемые 10 казней египетских, то есть 10 грозных знамений, которые идут по нарастающей. И последним знамением, которое ломает упорство фараона, является смерть всех первенцев. То есть Бог показывает, что все, что имеют египтяне, это вода в Ниле, там это скот, это все, что у них есть. Это на самом деле не дары их языческих богов, а дар истинного Бога. И вот последнее грозное знамение – это смерть всех первенцев, и Бог говорит своему народу, что вы должны заколоть жертвенного агнца и помазать его кровью косяки дверей, и тогда ангел-губитель не войдет к вам. И представьте себе какого-нибудь египтянина, который убоялся Слова Божия и сделал, как услышал, заколол агнца, помазал косяки. Будет ли он спасен от губителя? Да, он будет спасен. Теперь представьте себе какого-нибудь израильтянина, который скажет, ну вот вся эта морока, там с агнцем возиться, там косяки мазать, да ну совсем. Бог знает, что в сердце я верю. И мы понимаем, что это не сработает, так не пойдет. Если ты веришь Богу, делай, как Он сказал. Если ты не делаешь, как Он сказал, значит, ты не веришь. И поэтому подлинная вера во Христа, она проявляется в послушании Ему. И Господь говорит, едущий мою плоть и пьющий мою кровь имеет жизнь вечную. Не говорит, что вот там достаточно теоретически согласиться, но речь идет о том, чтобы вкушать его тело и кровь. И апостол Павел передает слова Господа, которые произносятся за каждой литургией. «Сия чаша, сие тело мое за вас ломимое, сие творите в мое воспоминание. Сия чаша есть новый завет в моей крови, сие творите, когда только будете пить в мое воспоминание». Это напоминает, чтобы нам было немножко понятнее, что происходит, мы должны немножко вернуться в ветхозаветный контекст. Там подробно упоминаются жертвы животных, которые приносились за грехи народа. В Ветхом Завете, если вы согрешили, вы должны были принести в жертву некое животное, как это было предписано в законе. То есть это означало, что раз вы согрешили, вы навлекли на себя смерть, вы должны умереть. Это закон. Но Бог так предусмотрел, что эта вина может быть перенесена на жертвенное животное. Оно умрет вместо вас, его кровь прольется вместо вашей, и вы будете освобождены. И после того, как приносила жертва, совершалась такая обрядовая трапеза, которая была как бы трапезой людей с Богом. Потому что с древнейших времен трапеза – это символ единства и примирения. Вы не будете разделять стол с тем, у кого, кто ваш враг. Вы не будете сидеть за одним столом с тем, с кем у вас нет отношений. Есть за одним столом – это знак близости, это знак принятия. И вот ветхозаветные жертвы животных, они символизировали то, что жертва принесена, кто-то умер за ваш грех. И теперь вы участвуете в этой обрядовой трапезе в знак того, что вы приняты Богом. И Христос указывает на себя, что Он есть жертвенный агнец. Что все эти жертвы животных в Ветхом Завете, они, в общем-то, не выполняли свои функции, они не могли подлинно очистить грех. Но они указывали на ту настоящую подлинную жертву, которая очистит все человеческие грехи. Они предвозвещали то, что должно было произойти в Новом Завете. И вот в Новом Завете мы видим, как предтеча Иоанн Креститель говорит: «Вот Агнец Божий, который берет на себя грех мира». Иисус Христос есть Агнец, который будет заклан за грехи всех людей. И, причащаясь Его тело и крови, люди делаются причастны Его жертве. И поэтому Церковь, она строится именно вокруг Евхаристии. Быть христианином – это значит приступать к Евхаристии. Находиться вне евхаристического общения – это значит быть внешним. Может быть сочувствующим христианской вере, но не быть в церкви, не быть в ковчеге спасения. В античном мире было такое понятие, как чтущие Бога или боящиеся Бога. Потому что в то время многие язычники были разочарованы своими этими языческими верованиями, и они тянулись к ветхозаветной вере, к иудаизму, к Богу Израилеву, но они не становились иудеями, не принимали обрезание, не принимали все пищевые ограничения, они так вот вокруг ходили. Они не становились частью Божьего народа, хотя они живо интересовались и как-то чтили издалека Бога Израилева. И вот человек может как-то издалека чтить Бога, признавать, что он есть, иногда молиться ему. Но для того, чтобы быть в церкви, для того, чтобы быть в корабле спасения, нужно быть участником Евхаристии. Центр церкви вот здесь. Когда человек причащается святых христовых тайн, вот это свидетельствует о том, что он принадлежит Христу, это свидетельствует о том, что он принадлежит церкви, и это свидетельствует о том, что у него есть обетование вечного спасения. И я знаю, что вот здесь начинаются самые большие трудности для очень многих людей, потому что бывает, что человек, ну, не спорит, что Иисус Христос – Бог. Ну, хорошо, вот раз вы так говорите, ладно. Он не спорит, что Он умер за наши грехи и воскрес из мертвых. Но когда речь заходит о том, чтобы прийти в церковь, о том, чтобы дойти до чаши, вот тут начинается миллион причин, почему человек дойти не может, и там и церковь не такая, и чаша не такая, и там куча всяких причин. Но на самом деле именно этот барьер показывает, где подлинная вера отличается от теоретического согласия. Когда я, скажем, теоретически согласен, что такое-то лекарство помогает от моей болезни. Но если я реально верю, что это так, я бегу и это лекарство принимаю. И если мы подлинно верим во Христа, не просто мы вот, ну, теоретически согласны, потому что мы не хотим спорить, мы подлинно верим во Христа, мы идем к чаше. Это самое важное, центральное и драгоценное в жизни христианина. Именно причащение святых Христовых тайн. Поэтому нам очень важно прийти в церковь, прийти к священнику, с ним побеседовать, исповедаться ему в грехах и спросить его благословения и приступить к причастию. Это принципиально важный момент, без которого невозможна наша церковная жизнь и невозможно наше вечное спасение. Одна из тем послания к Коринфянам – это духовные дары. И святой апостол пишет для того, в частности, чтобы привести в порядок ту ситуацию с духовными дарами, которая была в Коринфской церкви. Потому что духовных даров там было много. Они были очень духовные люди. Знаете, как сказал поэт, духовные люди, особые люди, их сервируют в отдельной посуде, у них другая длина волны и даже хвост с другой стороны. И коринфяне хвалились своими духовными дарами, они показывали, что они люди особые, люди продвинутые. И это болезнь, которая возникает с тех пор достаточно регулярно в жизни людей, которые ищут Бога, когда люди претендуют на какие-то экстазы, на какие-то особенные видения, на какие-то откровения, там они языками говорят, они вообще такие невероятно духовные люди. И святой апостол Павел их очень мягко уговаривает, говоря о том, в чем состоит подлинное действие Святого Духа. Потому что всегда, когда речь заходит о духовной жизни, всегда возникает опасность каких-то подделок, всегда возникает опасность каких-то уклонений. И поэтому апостол Павел достаточно пространную ведет речь о духах, о дарах духовных. «Не хочу оставить вас, братья, в неведении о дарах духовных. знаете, что когда вы были язычниками, то ходили к безгласным идолам, так, как бы вели вас. Потому сказываю вам, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса. И никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. Дары различные, но Дух один и тот же. И служение различное, а Господь один и тот же. И действия различны, а Бог один и тот же, производящий все во всех. Но каждому дается проявление Духа на пользу. Одному дается Духом слово мудрости, другому слово знания тем же Духом, иному вера тем же Духом, иному дары исцелений тем же Духом, иному чудотворение, иному пророчество, иному различение духов, иному разные языки, иному истолкование языков. Все же сие производит один и тот же Дух, разделяя каждому особо, как ему угодно. Ибо как тело одно, но имеет многие члены, и все члены одного тела, хотя их и много, составляют одно тело, так и Христос. Ибо все мы одним духом крестились в одно тело, иудеи или эллины, рабы или свободные, и все напоены одним духом. Тело же не из одного члена, но из многих. Если нога скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не рука», то неужели она потому не принадлежит к телу? Если ухо скажет: «Я не принадлежу к телу, потому что я не глаз», то неужели оно потому не принадлежит к телу? Если все тело глаз, то где слух? Если все слух, то где обоняние? Но Бог расположил члены, и каждый в составе тела, как ему было угодно. А если бы все были один член, то где было бы тело? Но теперь членов много, а тело одно. Не может глаз сказать руке: «Ты мне не надобна». Или также голова ногам: «Вы мне не нужны». Напротив, члены тела, которые кажутся слабейшими, гораздо нужнее, и которые нам кажутся менее благородными в теле, о тех более прилагаем попечение. И небогообразные наши более боговидно покрываются, а богообразные наши не имеют в том нужды. Но Бог соразмерил тело, внушив о менее совершенном большее попечение. Дабы не было разделения в теле, а все члены одинаково заботились друг о друге. Посему страдает ли один член, страдают с ним все члены. Славится ли один член, с ним радуются все члены. И вы — тело Христово, а порознь — члены. И иных Бог поставил в церкви, во-первых, апостолами, во-вторых, пророками, в-третьих, учителями. Далее иным дал силы чудодейственные, также дары исцелений, вспоможения, управления, разные языки. Все ли апостолы, все ли пророки, все ли учители, все ли чудотворцы, все ли имеют дары исцелений, все ли говорят языками, все ли истолкователи? Ревнуйте о дарах больших, и я покажу вам путь еще превосходнейший. Святой апостол Павел начинает свое увещевание с того, что он напоминает коринфянам об их языческом опыте. Сейчас бывает, что люди приходят в церковь, побывав до этого в каких-то культах, там, какого-нибудь такого, как бы индийского характера, или практиковавший оккультизм, или как-то еще столкнувшись с духовным миром. В античном мире это было скорее правило, потому что люди имели какой-то духовный опыт до этого. Они с какими-то духами сообщались. И придя в церковь, им, значит, кажется, что церковь — это что-то вот похожее на их прежнюю практику. И возникает определенного рода искание духовных эффектов. Это было проблемой в Коринфской церкви. Определенное искание духовных эффектов и определенные притязания на то, что я человек особенный, я духовный, я выделенный, у меня особенные духовные дары. И апостол мягко и терпеливо объясняет коринфянам одну принципиально важную вещь. Святой Дух, когда это подлинное действие Святого Духа, он действует в церкви, и он трудится над созиданием церкви. Я беседовал с одним человеком, который раньше принадлежал к харизматической общине, такой вот неопротестантской, где огромное значение придавалось говорению на языках. То есть вот считалось очень важным, чтобы человек начинал но то, что называлось «говорить языками», то есть человек выдает некие, ну, скажем так, ритмические наборы слогов, которые, ну, можно при желании счесть неким языком. А при этом ни на каких реальных языках люди не говорили, а вот выдавали что-то в этом роде. Мы с ним беседовали, он мне рассказывал, он говорит, да, я вот говорил языками, вот было это примерно так, я был членом этой общины, и приехал один проповедник из Америки, и считалось, что на кого он возложит руки, тот сразу же и заговорит языками, и, ну, весь народ, значит, собравшийся молится, он возлагает на меня руки, и я чувствую, что не могу уже подвести всех, и начинаю вот выдавать эту, говорить языками. И потом, когда он уже пришел в православную церковь, он понял, что это было, ну, что-то не то, потому что это был поиск чего-то эффектного, чего-то внешнего, чего-то, что можно было бы продемонстрировать, чего-то, что могло бы утвердить его статус. И апостол говорит, что Святой Дух, он дается не за этим совершенно. Святой Дух дается ради созидания церкви. Святой Дух всегда присоединяет нас к церкви. Церковь – это организм, созданный Святым Духом, и внутри этого организма у каждого из нас есть свое место и есть своя миссия. И внутри церкви Святой Дух дает различные дары. Но дает он их всегда на служение. Я сейчас не вспомню буквальные слова этого моего знакомого, но он говорил так, что если Святой Дух действительно дает дары, то он их дает не как игрушку, не для того, чтобы я с этим развлекался, он дает это на служение церкви. И он потом осознал это свое говорение языками как просто, ну, какой-то психологический феномен, что просто что-то на достаточно душевном уровне происходящее, и что на самом деле действие Святого Духа, оно проявляется в созидании церкви. В том, что человек приобретает любовь к церкви. И апостол говорит о том, что церковь – это единое тело. Тело, в котором каждый человек является членом, органом, клеточкой. Клеточкой, в которой течет жизнь Святого Духа и течет благодаря тому, что эта клеточка принадлежит к телу. И у каждого человека есть свое уникальное служение, свое уникальное место в этом теле церкви. Кто-то поставлен на одно служение, кто-то на другое. И Святой Дух, когда это Святой Дух, а не что-то, что человек сам себя навоображал, Святой Дух всегда приводит к тому, что человек служит церкви. Дары Святого Духа даются для того, чтобы человек созидал тело Христово, для того, чтобы он заботился о других членах церкви. И эти дары могут быть различны. Они могут быть, там, кто-то проповедник, кто-то вытирает подсвечники, это делает с большим усердием, кто-то художник и украшает храм, кто-то архитектор и храм строит, кто-то преподаватель и преподает детям в воскресной школе. Все это дары Святого Духа. Потому что в чем была ошибка коринфян, и в чем бывает ошибка некоторых современных людей, в том, что коринфяне искали каких-то внешних ярких знамений, которые можно было бы продемонстрировать, которые бы показали, что мы духовные, мы продвинутые, мы какие-то такие вот крутые. И апостол говорит, нет, Святой Дух действует не так. Святой Дух наставляет вас учить. Святой Дух наставляет вас служить церкви. В другом месте, в послании к Галатам, святой апостол Павел говорит, что плоды Духа – это любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Подлинное действие Святого Духа проявляется в том, что человек меняется, меняется его характер, меняется его поведение. Святой Дух приносит в жизни человека определенные нравственные плоды. И апостол приводит несколько критериев, по которым можно отличить подлинное действие Святого Духа от разного рода подделок. Потому что, ну, мир полон подделок, есть падшие духи, есть какие-то психологические эффекты, когда человек сам себя накручивает, чтобы убедить себя в том, что это мистический опыт. Как понять, что это Святой Дух? И Господь говорит, сказываю вам, что апостол Павел говорит от лица Господа, что никто, говорящий Духом Божиим, не произнесет анафемы на Иисуса, и никто не может назвать Иисуса Господом, как только Духом Святым. То есть Дух Святой проявляется в исповедании Иисуса Господом, в правой вере в то, кто такой Иисус Христос. Это один из важных критериев. Потому что, помню, как-то я случайно включил телевизор, я не помню, за какой надобностью, но вот несколько лет назад это было, и попал на битву экстрасенсов. И там все эти экстрасенсы, которые участвовали в битве, там каждый первый заявлял, что он от имени Божьего там, и Духом Божиим там все это вообще вытворяет, и все это как бы с Божьего одобрения происходит. И никто из них не употреблял имени Иисуса Христа, никто не обращался к нему, никто не прославлял его. И там, где мы видим нечто такое духовное, но не прославляющее Господа нашего Иисуса Христа, то мы уже понимаем, что это не Святой Дух. Святой Дух, и это много раз в Писании говорится, он всегда прославляет Господа Иисуса Христа, он всегда напоминает то, что говорил Христос. Другой критерий действия Святого Духа – это те этические, нравственные плоды, о которых мы говорили. Если человек претендует на то, что у него духовный опыт, на то, что он там чуть ли не с ангелами собеседует, то мы должны обратить внимание на его жизнь и являются ли в нем плоды Святого Духа. Вот когда мы видим святых людей, когда мы читаем о святых людях, мы видим, как в них являются эти плоды. Любовь, радость, мир, долготерпение, благость, милосердие, вера, кротость, воздержание. Если человек раздражительный, если человек топает ногами, если человек не может снести ни малейшего покушения на свой авторитет, то, мы этих плодов не видим. Подлинный духовный опыт всегда приводит к исправлению жизни. И третий критерий, который нам здесь предлагает апостол, это отношение к церкви, потому что Святой Дух – это Дух, созидающий церковь. И он и говорит о том, что глаз не может сказать остальному телу, что ты мне не нужен, потому что всегда, когда мы имеем дело с подлинной духовной жизнью, эта духовная жизнь, она развивается внутри церкви. Святой Дух приводит человека в церковь, Святой Дух действует в церкви, Святой Дух созидает церковь. Святой Дух не действует в отдельно стоящих гордых одиночках. Апостол Павел говорит о церкви как о теле. Каждый член моего тела, каждая клеточка моего тела, она жива, потому что она принадлежит к телу. Если какой-то рука там или нога от моего тела отвалится, она не сможет жить самостоятельно, там не будет жизни. Точно так же человек, отвалившийся от церкви, не может иметь в себе жизни Святого Духа. Если мы сталкиваемся с каким-то притязанием на духовный опыт вне тела церкви, мы должны к этому относиться с крайней осторожностью и недоверием, потому что мы читаем у апостола Павла и в других местах Священного Писания тоже, что жизнь Святого Духа, она передается в теле церкви. Это единое тело, глава которого Христос.
Oh,
апостол завершает свое рассуждение о духовных дарах словами: «Ревнуйте о дарах больших, я покажу вам путь еще превосходнейший». Апостол здесь проявляет очень, очень мудрый педагогический подход. Он не говорит коринфянам, что там все эти ваши говорения языками, все эти ваши поиски чудес и знамений, это все нездорово, это все ерунда, бросьте это. Нет. Он мягко говорит им: ладно, ладно, хорошо, там все нормально, но вот есть более важные вещи. Что более важно, чем все эти духовные опыты, которых искали коринфяне? И он говорит: самое важное – это любовь. И в 13 главе послания Коринфян находится знаменитый гимн любви, который очень известен вообще в христианской культуре. Можно вспомнить, например, в фильме Андрея Тарковского. Андрей Рублев, один из персонажей его, читает: «Если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящий или кимвал звучащий. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. Если я раздам все имение мое и отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. Любовь долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла». Не радуется не правде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя и пророчества прекратятся, языки умолкнут, и знание упразднится. Ибо мы отчасти знаем, и отчасти пророчествуем. Когда же настанет совершенное, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслю, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Теперь мы видим как бы сквозь тусклое стекло, гадательно, тогда же лицом к лицу. Теперь знаю я отчасти, а тогда познаю, подобно тому, как я познан. А теперь пребывают сии три — вера, надежда, любовь, но любовь из них больше. Итак, апостол говорит, что все бессмысленно, все никому не нужно, если нет любви. И он, обращаясь к коринфянам, которые говорили, а мы тут говорим языками человеческими и ангельскими, при этом, знаете, вот точно так же, как у современных харизматов, у них возникает проблема с этими языками, потому что ни на один человеческий язык реально это не похоже. Вот если бы там люди заговорили на там, языке, там, арабском или на каком-нибудь еще языке, который можно было бы опознать, то это было бы, да, действительно что-то выдающееся, какое-то знамение, когда человек начинает говорить на языке, который не учил, не мог знать. Но там речь идет о каком-то бормотании, и люди говорят: а это зато ангельские языки. Ну, у ангелов у них там свои языки, их, соответственно, словарей не составлено, мы не можем их опознать. Ну, вот... И апостол Павел, он не говорит, а все там глупости, ерунда. Нет. Он говорит: ладно, давайте вы лучше займитесь более важными вещами. Он говорит: если я говорю языками человеческими и ангельскими, а любви не имею, то я мед звенящая или кимвал звучащий. То есть, ну, пустозвон я, если я тут говорю какими угодно языками, а не имею при этом любви. Если имею дар пророчества и знаю все тайны, имею всякое познание и всю веру, так что могу и горы переставлять, а не имею любви, то я ничто. И, соответственно, апостол здесь говорит о претензиях, которые были в коринфской общине, на какие-то особые пророчества, на познание каких-то глубоких тайн. И он говорит: а все это не важно, если у вас нет любви. Если я раздам все имение мое, отдам тело мое на сожжение, а любви не имею, нет мне в том никакой пользы. И действительно, человек может чем-то жертвовать. Человек может быть крутым аскетом. И вы знаете, когда я прочитал о том, как живут буддистки и монахи, я поразился, да, не по части аскетизма, гораздо круче наших. Гораздо, там какие-то у них такие суровые самоограничения, это читать жутко. Но в этом нет никакой пользы. Человек может идти на самоограничение и жертвы, но по мотивам, которые не связаны с любовью. И поэтому апостол говорит, если в этом нет любви, то это бессмысленно. Нет ни в том никакой пользы. И дальше апостол говорит о том, как любовь себя проявляет. Любовь долготерпит, милосердствует, любовь не завидует, любовь не превозносится, не гордится, не бесчинствует, не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла, не радуется неправде, а сорадуется истине, все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Где проявляется эта любовь? Очевидно, в церкви, по отношению к другим членам церкви. Коринфяне претендовали на то, что у них замечательные духовные дары, которые их ставят над другими членами церкви. Вот я говорю всякими разными языками, человеческими и английскими, а ты не говоришь. Ты вот второго сорта, ты не продвинутый. А апостол говорит, нет, не в этом дело. Это абсолютно бестолку все. Главное, любишь ли ты своего брата во Христе. И он говорит, любовь долготерпит и милосердствует. В церкви мы все оказываемся среди подобных нам грешных человеков. Но вот свои грехи, они нас как-то не раздражают. Мы с ними как-то свыклись. А грехи других людей, когда мы их замечаем, они нас начинают раздражать очень сильно. И апостол говорит, что любовь долготерпит и милосердствует. Любовь с терпением относится к чужим грехам и недостаткам. Есть такая монашеская шутка, что происходит, когда у монаха кончается терпение. Начинается долготерпение. И вот любовь, она долготерпит, милосердствует. Любовь не завидует. Любовь не завидует чужому положению. Любовь не стремится занять более высокое место. Любовь не превозносится и не гордится. Любовь не бесчинствует. Вот что значит бесчинствовать? Ну, бесчинствовать – это буквально поступать не по чину. Буквально нарушать установленный порядок. Вот в церкви существует определенная иерархия, в церкви существует определенное устроение. В церкви есть епископы, в церкви есть патриарх, в церкви есть священники, в церкви есть определенные источники законной канонической власти и авторитета. И любовь, когда она есть, она не бесчинствует. Это один из ее критериев, потому что бывает, что люди впадают в гордость, они начинают там злословить иерархию, злословить патриарха, злословить церковь, и говоришь, что на самом деле мы тут духовнее их всех. Мы знаем, как надо, они все уклонились. При этом, ну, самых разных позиций есть. Такие раскольники слева, раскольники справа. Кто-то считает, обвиняет церковь в том, что она впала в экуменизм. Кто-то, наоборот, сам большой экуменист. Но общее у всех расколов – это то, что и не имеет любви, потому что любовь не бесчинствует. Любовь видит, что в церкви существует определенный порядок, определенное устроение, и любовь подчиняется этому устроению, любовь подчиняется тому, как организм церкви функционирует. Любовь не ищет своего. Любовь не стремится поставить себя выше. Любовь не предпочитает себя. Любовь думает о том, как послужить. Вот как Христос говорит в Евангелии, что Сын Человеческий пришел не для того, чтобы мы служили, но для того, чтобы послужить и душу свою отдать для искупления многих. Любовь, подражая Христу, не думает, как мне надо сделать, чтобы было хорошо, а как мне послужить? Потому что так бывает, что иногда читаешь критику внешних в отношении церкви, и критика сводится к тому, что почему в церкви не сделано так, как я хочу. Вот на самом деле, если я, не знаю, прихожу в ресторан, я хочу, чтобы в ресторане было сделано так, как я хочу. Я потребитель, я тут деньги плачу, вы давайте мне сделайте такой интерьер, чтобы меня устраивало, и блюда мне подавайте такие, какие я хочу. И человек с тем же смотрит на церковь и говорит, а вот сделайте мне, как я хочу. Но так не получится. Потому что подлинная любовь не ищет своего, не раздражается, не мыслит зла. Что значит «не мыслит зла»? У Аввы Дорофея есть замечательные слова: «Никому не приписывай того, чего не знаешь наверняка, ибо это верная душевная погибель». И часто так бывает, что в церковной среде, в том числе, и это бедствие, ходят какие-то порочащие людей слухи, что такой-то там священник или такой-то епископ, вот они дурные люди, вот у них такие-то грехи. И когда ставится вопрос, а ну, если там они злодеи, преступники, давайте предъявите нам свидетелей, давайте будем разбираться, давайте там исторгнем развращенного из среды нас, если это действительно человек такой дурной. И выясняется, что нет, это все на уровне слухов. И вот любовь не мыслит зла, потому что любовь не верит клевете, не ищет опорочить других людей. Не радуется неправде, а сорадуется истине. Все покрывает, всему верит, всего надеется, все переносит. Любовь никогда не перестает, хотя пророчества прекратятся, языки умолкнут и знание упразднится. Апостол вновь мягко обращается к коринфянам и говорит, что, ну, хорошо, вот у вас там языки, пророчества и прочие такие все эти духовные эффекты, о которых вы говорите, но все это в конце концов уйдет. В вечности останется только любовь. Ибо мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда же она станет совершенной, тогда то, что отчасти, прекратится. Когда я был младенцем, то по-младенчески говорил, по-младенчески мыслил, по-младенчески рассуждал. А как стал мужем, то оставил младенческое. Здесь апостол говорит о христианской зрелости, которая проявляет себя в любви. И это очень трудно, это даже невыполнимо. Потому что нетрудно быть духовным, нетрудно претендовать на какие-то особенные духовные дары. Вот мир, он полон там разного рода духовных учителей, там гуру, людей, которые претендуют на духовные дары. Но очень трудно и человеческими силами невозможно любить и терпеть своего ближнего. И главная преграда на пути человека в церковь – это именно отсутствие любви. Бывает так, что беседуешь с человеком, и он говорит, что да, вот он горячо согласен, что Бог есть любовь. И когда говоришь ему о церкви, нет, он церкви страшно недоволен, там попы толстые на мерседесах ездят, там все эти старушки-богомолки, они тоже как бы ему не компания. И тут же у него спрашиваешь, ну, друг, а как же вот твоя любовь к этим людям? Ты не пробовал возлюбить вот этого священника, вот этих старушек-богомолок? Тем более, что когда ты просто войдешь в церковь, увидишь живых людей, ты поймешь, что это все вот совсем не так, как ты себе представлял. Вот любовь – это то, чему мы учимся в церкви и учимся всю жизнь. У церкви есть одна важная особенность. Мы в церкви встречаем людей, которых выбирали не мы, а которых выбрал Господь. Вот сейчас, когда люди проводят массу времени в социальных сетях, есть такое понятие, как френд-ленты, это вот люди, записи которых я выбрал читать, я их себе выбрал. Я выбрал людей, которые мне нравятся, мне интересны, с которыми я согласен, которые мне поддакнут, которые меня одобрят. И людей, с которыми мне комфортно. И мне кажется, что я хороший и всех люблю, пока я нахожусь среди людей, с которыми мне комфортно. Но когда я прихожу в церковь, я там обнаруживаю людей, которых я не подбирал, и обнаруживаю тех самых ближних, которых мне заповедано любить. И в церкви я могу очень быстро столкнуться с тем, что я своих ближних не люблю. Это открытие, которое стоит сделать. И иногда люди говорят, ну да, вот не люблю, они вот такие-сякие. Ну, это не их проблема, это твои проблемы. Ты не любишь своих ближних, надо этот факт признать. И жизнь в церкви – это жизнь, которая научает нас возрастать в любви к своим ближним. К людям, которые рядом с нами стоят в церкви. К людям, которых призвал Господь со всеми их грехами, со всеми их недостатками, со всеми их особенностями, которые могут быть нам неприятны или нас каким-то образом раздражать. Потому что и мы должны отдавать себе отчет в том, что и мы кому-то неприятны, и мы кого-то раздражаем, и нас кто-то с трудом выносит. И вот святой апостол Павел говорит, что признак подлинной духовности, один из необходимых признаков подлинной духовности, не единственный, но абсолютно необходимый, это любовь. Люблю ли я церковь? Люблю ли я людей, которые рядом со мной в церкви стоят? Или я воспринимаю этих людей как чужих, или они меня раздражают, или я предпочел бы вообще один стоять в церкви наедине с Богом? Если это так, тогда это все неправильно, потому что если я не имею любви, это значит, что я не имею ничего. Но время нашей передачи подходит к концу, но я надеюсь, вы останетесь на нашей волне. А пока до свидания и всего вам доброго.
В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ, номер FS77-49-684, выдано 5 мая 2012 года Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Возрастная категория без ограничений.